Нам Салма Барлага. Могущество подсознания. Сердце подскажет путь. Техники изменения жизни на квантовом уровне. Читает Василина Клочкова. Часть первая. Вы и мироздание. Глава первая. Квантовая модель мироустройства. Открытие квантовых законов стало самым важным и грандиозным даром человечеству. Они оказались настолько глобальными, что касались и звезд, и галактик, и человеческого бытия. Человечество знало о них. До нас эти знания доходили как древняя мудрость. Сейчас какие-то из этих знаний подтверждены современными исследованиями. Другие остаются на уровне гипотез. Наука развивается не так стремительно, новые открытия долго пробивают себе дорогу. Мы живем в удивительное время, когда все больше людей жаждут духовного развития и стремятся к большой осознанности в своей жизни. Бесценными знаниями, бережно переданными нам из глубины веков и подтвержденными открытиями современной науки, может пользоваться любой желающий. Использование этих законов становится основой нашего благополучия, счастья, любви, изобилия. Мир наш настолько удивительный, волшебный, и законы в нем божественные. Мы знаем, что все в материальном мире состоит из молекул, а молекулы состоят из атомов, а атомы — из субатомных частиц. А из чего же состоят субатомные частицы? Оказалось, из ничего, из пустоты, из безвещественности. Цитата. «В пустоте, как она понимается в буддизме, нет ни времени, ни пространства, ни становления, ни вечности. Она то, что дает возможность всему происходить, она ноль, вмещающий бесконечность возможностей, она вакуум, наполненный неисчерпаемым содержанием». Японский философ Судзуки. Удивительное открытие квантовых физиков А. Эйнштейна, Э. Шрёдингера, Н. Бора и В. Гейзенберга имели мало общего с классической физикой. Законы элементарных частиц открыли совершенно другой, неведомый мир. Ученые искали хоть где-то какие-либо подтверждения, обращались к древним рукописям. Возможно, об этом уже упоминалось в трудах на заре человеческой мысли. С удивлением обнаружили множество совпадений в древних буддийских трактатах. Эти знания полностью подтверждали их открытие и дали им уверенность в правильности собственных теорий. Много книг написано о параллелях в буддизме и квантовой физике. С момента открытия квантовой физики 100 лет назад ученые продолжают изучать разные аспекты квантового мира, которые, возможно, никогда до конца не будут изучены. Но все же можно описать базовые принципы. Кратко можно выделить три основных. Энергия. Нелокальность, многомерность. Все вокруг — энергия. Все, что мы видим вокруг — стол, океан, звезда, еда, рука — все, абсолютно все состоит из пустоты. Или на языке науки — из одной единой субстанции — энергии или волны на 99,999% и только на 0,001% из материи или частицы. И человек не исключение. Он тоже на 99,999% состоит из энергии или волны. Если подставить руку под гипотетически сверхмощный электронный микроскоп, мы ничего не увидим, кроме пустоты. Ведь это меняет все. Получается, что мы — одно целое со всем, со всей Вселенной. Мы и есть Вселенная. Но почему же мы ведем себя как материя и опираемся на этот мизерный потенциал в 0,001%? Все ответы складываются из совокупности причин. Здесь возможен такой ответ. Рене Декарт, пытаясь привести в порядок путаницу в науке, решил, что правильнее придерживаться механической модели Вселенной и что дух, душа — это слишком непонятно и сложно. Их исследование лучше передать религии, а наукой назвать исследование материального физического мира. Наука должна принимать за истину только то, что ясно и отчетливо понятно человеческому разуму. Философия Декарта оказала огромное влияние на развитие европейской мысли. Рационалистический подход к восприятию мира был основным на протяжении последних веков, а все, что было до, посчитали не наукой, а в лучшем случае философией или религией. Даже к человеку стали применять законы как к физическому, хоть и живому объекту, без связи с его душой и духом. Сейчас, в век, когда большинству доступна любая информация, механическая модель остается господствующей в мире теории и практики. Теперь вы знаете, что все внутри и повсюду вокруг нас – это единое энергетическое поле, в котором существуют все возможные и невозможные потенциалы, которыми вы можете управлять. Энергия потенциала находится в виде волны, и любое воздействие изменяет энергию. Волна разбивается на мельчайшие порции энергии в виде квантов или частиц. Это объясняет то, что вы – причина или сопричина всего, что видите вокруг. Все эти скопления квантов или энергетических пакетов той или иной плотности и скорости без вашего наблюдения не существует. Все, что от вас требуется – четкое понимание того, что вы хотите наблюдать. Этот факт заставит энергетические поля материализоваться именно в это. Все происходит здесь и сейчас. Следующим принципом является нелокальность пространства и времени. Время существует только в вашем уме. Ничем не занятый ум один день воспринимает как тысячелетие, а день, проведенный в состоянии занятости, в безусловной радости и счастье, как мгновение. Время течет во всех направлениях. Прошлое, настоящее и будущее происходит одновременно. Цитата. «Разграничение между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь иллюзия, хотя и очень стойкая». А. Эйнштейн. «Все, что происходит, создается в одном едином поле, но человек в каждый момент времени осознает только небольшую часть этого поля. Маленькую или большую часть зависит от уровня развития сознания. Само же поле ощущает все как единое, где все всегда происходит одновременно. Оно пребывает в вечном сейчас. Когда вы расширяете сознание, то становитесь все большей частью этого поля, и время для вас сжимается. То же самое касается и пространства. Большое расстояние отделяет вас от чего-либо, например, от мечты, или маленькое, тоже зависит от уровня развития сознания. Кто позволяет свободно расширяться своему сознанию, тот и в маленькой хижине способен увидеть целую Вселенную. Очень скоро вы осознаете, что ваш внешний мир – это отражение мира внутреннего. Время – всего лишь иллюзия, порожденная последовательной сменой состояния сознания. Единственное время, которое существует – это сейчас. Субатомные частицы передвигаются, не преодолевая время и пространство. Человек – многомерная структура. Третий принцип говорит о многомерности всего. В ньютоновской физике мир воспринимается трехмерным – длина, ширина, высота. Наши пять органов чувств способны воспринимать только три измерения, хотя душа человека многомерна. Все малое содержится в великом. Вселенная представляет собой гигантскую многомерную голограмму. Многомерность – сложное понятие. Человеку, существующему в трехмерном мире и обладающему линейным мышлением, понять его сложно. Но можно представить на примере радуги. Солнечный свет – это электромагнитные колебания волн разной частоты. Когда солнечный свет проходит через пелену дождя, возникает оптический эффект разложения на составляющие частоты в виде семицветной радуги. Хотя все цвета радуги отчетливо видны, их невозможно ни выделить, ни потрогать. Они реальны, но существуют только в составе солнечного света и занимают одно пространство. Точно так же из многомерной Вселенной нельзя выделить отдельный уровень или измерение. Человек – многомерная структура, построенная и живущая по законам этого мироздания. Множественность миров лежит в основе практики «осознанное сновидение». Сны – загадочная и неотъемлемая часть нашей жизни. Однажды я была на обучении «Осознанное сновидение» Ольги Найденовой. Я просто восхитилась тем, насколько четко автор научилась красивые сны превращать в реальность. Она рассказывала, как из своих снов три раза вытаскивала бриллианты, то есть в реальной жизни превращала сон в явь. кажется сказкой, но она тут же давала последовательную технику, которой нужно овладеть. Все, что возможно и невозможно, уже существует в этом божественном едином поле в виде потенциала. Только ваши желания способствуют их воплощению в физической реальности. Вся физическая материя состоит из скоплений энергий, не зависящих ни от времени, ни от пространства. Вселенная – вневременное и внепространственное продолжение вас, и сознание ничем, кроме вас, не ограничено. О единстве человека и единого поля очень много написано в буддизме. Многие трактаты были изложены самим Буддой, они не остались без применения, как реликвия прошлого. Сегодня только в Индии и Тибете 5 крупнейших буддийских университетов ментального сознания. В 3 из них нейронауку читают, кроме буддийских ученых, профессора нейробиологии из Института разума и жизни, США. Сноска. Институт разума и жизни – зарегистрированная в США некоммерческая организация, основанная в 1991 году для развития области созерцательных наук. Располагается в городе Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Примечание автора. Его святейшество Дайлам-лама XIV сам является величайшим ученым, который активно сотрудничает со многими западными университетами, учеными. Учителями Далай-ламы по квантовой физике являются Карл фон Вайзекер и Дэвид Бум. По современной нейробиологии Роберт Берр Ливингстон и Франциско Варелла. В 2018 году в резиденции Далай-ламы в индийском Дхарамсала проходила конференция ведущих российских ученых нейронауки и буддийских ученых ментального сознания. Далай-лама пишет книги, которые становятся бестселлерами, переведенными на 50 языков мира, такие как «Природа сознания», «Искусство быть счастливым» и многие другие. Высочайший уровень ментального образования и практического применения демонстрируют буддийские монахи и сегодня. Не зря самым счастливым человеком планеты, экспериментально подтвержденным, является буддийский монах Йонге Мингьюр Ринпоче, о котором уже упоминалось выше. Написано много книг об аналогии между буддийскими представлениями о мироустройстве и квантовой физикой. Например, обратимся к учению о реинкарнации. Учения о реинкарнации придерживаются не только буддизм, индуизм, другие религии, но и многие философские течения. Идея переселения душ поддерживалась древнегреческими философами, такими как Пифагор, Сократ и Платон. Карма или закон причины и следствия. Реинкарнация в буддизме связана с понятием кармы, законом причины и следствия. Человек несет ответственность за свои мысли, чувства, действия, которые определяют его будущее в следующей жизни. Карма не является наказанием или наградой за образ жизни и мысли в текущей жизни, а становится энергоинформационным чертежом для перехода из одной жизни в другую. Человеку приходится сталкиваться со всеми последствиями своих мыслей, чувств и действий, даже если они были давно забыты. Карма определяет выбор способа обучения души в новом рождении, место, в котором родится человек, семью рождения, пол, даже определенные черты характера и разные генетические характеристики, например, врожденные заболевания. В новой жизни большинство взрослых людей не помнят свои предыдущие воплощения. Касательно детей обстоит немного по-другому. Вернусь к этому ближе к концу книги. В любом возрасте могут проявляться кармические черты прошлого воплощения. В новой жизни трансформируется старое, мешающее проживать лучшую жизнь, нарабатываются новые опыты и создается другой чертеж будущей жизни. Этот круговорот рождений и смертей называется сансарой. Сансара – это колесо, которое не имеет ни начала, ни конца. Бессмертная душа человека существует в течение манвантары, что по человеческим меркам вечно. Сноска. Манвантара. Символ. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. В круге сансары 6 уровней иерархии, и человек может переродиться как человек, животное и дух в зависимости от уровня кармы. Энергоинформационная матрица высокой кармы позволяет родиться человеком в одной из трех высших иерархий круга сансары. Большинство людей приходят в свой род, даже животное приходит в род, где он был в прошлом воплощении человеком. Наверное, многие могли бы вспомнить разные истории про своих домашних питомцев, которые когда-то в экстремальных ситуациях помогли, спасли и после выполнения миссии резко исчезали или умирали. Скорее всего, это ваш ушедший родственник, который при жизни не справился с испытаниями и оказался на невысоких уровнях сансары. Татьяна, 34 года, жила с мужем и маленькой дочкой. Они строили большой двухэтажный дом, первый этаж был почти готов, за исключением мелочей. И для того, чтобы спокойно достраивать, было решено заехать в недостроенный дом. На первом этаже в холле новый линолеум был просто накинут на пол. Поскольку наша героиня ожидала скоро близняшек, то был приглашен ее отец, чтобы помочь в хозяйстве и поддержать. Еще у них была кошка, очень красивая, трехцветная, пушистая, и она была беременна. Однажды отец достал из погреба заготовки, забыл закрыть крышку погреба, просто накинул линолеум. Погреб был трехметровой глубины. В какой-то момент Татьяна пошла в комнату, ей нужно было пройти через холл. В это время четырехлетняя дочь обогнала ее и пробежала по линолеуму прямо по месту, где был открытый погреб. Из-за маленького веса малышки линолеум прогнулся, но девочка успела пробежать. А Татьяна в полном ужасе успела удержать ногу у самого края погреба. Если бы дочь не обогнала ее, через секунду Татьяна должна была наступить в яму. Страшно представить, что могло произойти. На следующий день Татьяна не могла найти кошку, которая никогда не отлучалась из дома, а сейчас не откликалась. Обойдя весь участок, увидела следующую картину. За гаражом их беременная кошка лежала на спине, мертвая, с открытыми глазами, открытым ртом, и на морде отразилась гримаса страха, а рядом огромная сосулька. У Татьяны не было сомнения, что кошка взяла на себя ее возможную гибель. Они бережно похоронили свою любимую кошку. Самое интересное – это не единственная история Татьяны с кошкой. Через месяц после покупки машины Татьяне пришлось ехать в другой город. На большой развилке при повороте она неправильно оценила расстояние, ориентируясь только на боковое зеркало, и в доли сантиметра избежала столкновения с несущимся сзади на большой скорости автомобилем. Она услышала кучу нелестных слов и понимала, что заслужила их. Остановилась, отдышалась. Прекрасно понимая, что сегодня чудом избежала гибели, потихоньку завершила все дела в другом городе и вернулась домой. На следующее утро на стоянке перед передним колесом своего автомобиля обнаружила мертвого кота. Кот был очень красивый, дымчатый, ухоженный. Он был целый, не раненый, но лежал вплотную к колесу, будто показывая, что именно машина погубила его. Когда Татьяна рассказывала эти истории, я сразу подумала, что в них душа близкого человека. С Татьяной мы были знакомы несколько лет, как коллеги, но так близко о семьях не говорили. И тут я узнала, что ее мама ушла, когда ей было всего 10 лет, и ушла сама. Как мама прекрасных дочерей, она не могла объяснить, принять поступок мамы и полностью простить. Но какой непреодолимой силы обстоятельства должны были быть у человека, какой степени отчаяния, чтобы принять такое страшное решение и еще исполнить его? Было бы хорошо, если оставшиеся близкие могли принять, посочувствовать боли ушедших и простить, но ни в коем случае не осуждать. Мы не можем знать детали. Ничего случайного в жизни не бывает. Каждый член вашей семьи, каждый, кто встретился на вашем пути, и даже домашние питомцы пришли к вам не случайно. Из круга сансары возможно выйти только тогда, когда душа совершенствуется в потоке перерождений и достигает просветления.